Не надоели ли вам люди, которые приходят каждый год в храм для того, чтобы набрать воды? Не устали ли вы видеть людей, которым ничего, кроме воды, в храме не нужно, которые ничего другого знать не хотят?
Вообще, начнем с того, что, наверное, устать от людей – это самое страшное, что может случиться в служении священника. Поэтому, нет, я от людей не устал. Я не устал от них ни в этот праздник, ни в праздник Пасхи, когда освящают куличи. Вот. Другое дело то, что, конечно, задача священника – это прийти к какому-то более глубокому пониманию самому изначально, да, а потом привести свою общину. И потом те люди, которые становятся членами общины, они, живя в ней, сами будут осмыслять для себя что-то иначе. То есть здесь центральный вопрос – это вопрос того, происходит ли воцерковление тех людей, которые приходят за водой. На мой взгляд, оно постепенно, оно худо-бедно происходит. То есть не надо требовать многого, и тогда, то есть начинать с чего-то малого, видеть в человеке человека, даже если мы понимаем, что он еще что-то не понимает, если он еще к чему-то не готов, все равно видеть в нем человека, изначально пытаться завести диалог, пытаться поговорить, пытаться просто подарить то, что у тебя есть. А для того, чтобы что-то подарить, нужно этим обладать. То есть, в первую очередь, мне кажется, вопрос того, устали мы или не устали, это вопрос, готовы ли мы вести кропотливую работу как священник, как община. Вот если мы к этому готовы, это очень хорошо, и тогда что-то меняться будет. Если мы к этому не готовы, то от нашего брюзжания о том, что этот народ не ведает законы и проклят он, лучше точно не станет. То есть, мне кажется, это экзамен, это один из экзаменов. Готовы ли мы увидеть в человеке, который, может быть, что-то не понимает, может быть, чему-то не готов, может быть, изначально даже не говорит на том языке, на котором говорит церковь, готовы ли мы увидеть в нем все равно того, за кого пошел на крест Господь.
Праздник крещения, на мой взгляд, это не тот праздник, не тот момент, когда возможно с людьми, приходящими в храм, как вы говорите, вести диалог. Потому что это праздник, когда толпы народу собираются, ну, по крайней мере, в больших храмах. И это проблематично. По крайней мере, я могу рассказать о том, что вот у меня есть знакомая женщина, которая на заре своего, так сказать, воцерковления пришла в храм первый раз в праздник крещения, и после этого лет пять в этот день в храм не ходила, потому что стала свидетелем безобразной базарной потасовки при раздаче крещенской воды. И настолько была этим шокирована, что больше в этот праздник довольно долго в храм не ходила. То есть это не тот момент, когда с людьми возможен какой-то внятный диалог, как мне кажется.
Да нет, я здесь не то что поспорю, я хочу сказать, что могут быть разные формы диалога. То есть, например, форма диалога – это не только раздавать воду, это может быть раздать какие-то распечатки с евангельскими текстами о крещении и плюс с Нагорной проповедью. Вот, то есть, чтобы человек, ну, один из десяти пришел домой и, может быть, первый раз в жизни увидел Нагорную проповедь. Вот. Может быть, это какие-то листовки о крещении. То есть попытки завязать диалог в любом случае быть должны. То есть говорить о том, что мы это не можем, потому что это невозможно – мне кажется, это не очень верно. Может быть, мы этого не можем, потому что мы не хотим. Может быть, мы этого не можем, потому что мы не готовы искать какие-то формы, в которых это сегодня может стать возможным. Вот тут скорее как-то так. Тут, мне кажется, вопрос именно желания. И, конечно, это вопрос организации. То есть, ну, как минимум, желательно присутствие священника. То есть, не просто, чтобы осветил воду и уехал, да, по своим делам. Все-таки несколько дней в году, мне кажется, можно посвятить именно непосредственному общению с людьми, когда они к нам приходят. Вот мы очень часто жалуемся, что к нам, ну, мало ходит людей, 1-2%. В эти дни к нам ходит больше, чем 1 или 2% населения, больше, чем в любую воскресную литургию в году. Вот. Но если у нас такая возможность есть, почему бы не искать какие-то пути к ее использованию? Я говорю, что там не надо ждать от этого каких-то сногсшибательных результатов. Но я хочу сказать по себе, я вот очень часто слышал мнение духовенства о том, что, например, после проповеди на отпевании очень мало людей, кто услышит и все-таки придет в храм. Ну, я и в своей жизни, и в жизни знакомых мне священников, я сталкивался с совершенно противоположным. Когда после отпевания говорилась проповедь, и после этого люди приходили в храм, которые никогда не ходили. Вот, поэтому мы так ищем возможность говорить с людьми, там, мы пытаемся делать это в социальных сетях, на телевидении, в интернете, где-то еще, там, в печатных изданиях, в печатных СМИ. А это день, когда люди приходят сами. Ну вот, может быть, поискать какую-то возможность, хотя бы завести диалог. Я говорю, что не нужно ждать от этого многого, но если один человек — это уже вся Вселенная. То есть если один человек этим заинтересуется, то это будет уже очень хорошо. И опять же, да, вопрос организации того, чтобы не было давки, не было споров, это вопрос, насколько священник к этому готов.
А вообще, насколько это правильно, что центром праздника крещения становится раздача воды? Вообще раздача воды, не есть ли на самом деле угождение языческим потребностям людей?
Я бы не стал без этого обходиться, потому что, ну, во-первых, конечно, центром праздника крещения является литургия, крещенская литургия, и когда-то это был один из центральных дней в году в жизни общины христианской, потому что в этот день, как и в день пасхальный, происходило таинство крещения оглашенных людей, то есть тех, кто готовился к принятию на себя имени христианина. И да, центр литургия. Да, плохо то, что в общественном сознании центр смещен к воде. Но я говорю, что это вопрос работы, это вопрос того, что вот это освящение воды, оно позволяет вступить в диалог с кем-то из людей. И эту возможность надо использовать. Тем более, что если объяснять, если говорить, если проповедовать, то все-таки главный пласт в освящении воды – это отнюдь не языческий пласт. Главный пласт – это пласт христианский. Вот. Ну, для этого вообще хорошо бы поговорить, наверное, все-таки не столько о воде, а сколько о самом крещении, о том, чем это было, в евангельском смысле крещения.
Вы уже упомянули о том, что в древности крещение происходило не только в Великую Субботу, но и накануне праздника Богоявления. И, насколько я понимаю, церковные историки считают, что такое крещение происходило как раз в Великой Агиасме. Насколько вам кажется возможным и нужным возрождение таких традиций? Вот возрождают же традицию крещальных литургий. И насколько возможно в нынешних условиях и нужно возрождать традицию крещения оглашенных вот в праздник Богоявления или накануне?
Традиция оглашения – это прекрасная традиция. Традиция крещальных литургий, безусловно, обогатит литургический опыт церкви. Но при этом я хочу сказать, что не нужно ставить это каким-то, ну, таким самим по себе идолом, благодаря которому там что-то можно сделать. Да нет, это когда что-то происходит в комплексе, вот одним из комплексных, скажем так, одним из комплексных моментов катехизации, одним из комплексных моментов миссии, это может быть и это может стать. Но при этом, конечно же, не во главе угла. Я не верю, что крещальная литургия может стать каким-то поворотным моментом, возрождение крещальной литургии поворотным моментом, да, там, в воцерковлении нашего общества, в воцерковлении христиан крещенных, но не просвещенных.
А насколько вам близка такая мысль, что крещение – это дело не индивидуальное, а дело общинное, что человек вводится в церковь как в общину через крещение? И если это так, то вот принятые во многих храмах индивидуальные крещения, крещение как бы человека ради себя, ради собственного там спасения, собственного пути какого-то в церкви, не есть ли это какая-то профанация?
В 70-е годы в одной из церквей, которая называется Православная Церковь в Америке, OCA, было принято решение о том, что хотя бы одним из крестных по возможности должен быть действительный член общины, то есть тот человек, который действительно реально ведет христианскую жизнь, и это было принято именно исходя из подобной логики, то, что крещение, оно вводит человека в жизнь христианской общины, оно является не просто, оно является рождением во Христе и рождением в церковь, как в сообщество христиан. Поэтому, кстати, вот говоря о том, что крещение, безусловно, связано с литургией, да, центр жизни церкви – это литургия, это Евхаристия. И именно поэтому крещение, как и вообще любое таинство, оно неразрывно связано с вхождением в евхаристическую жизнь церкви. То есть, да, безусловно, я с этим согласен, то, что крещение – это не индивидуальный факт, это должно быть, должно осмысляться как рождение в жизнь общины, туда, где двое или трое собраны во имя Христова.
Ну почему тогда в Америке это прижилось, как я понимаю, да, такая традиция, а у нас гораздо более повсеместной традицией стало крестных приглашать, как говорится, с улицы. То есть это просто какие-то знакомые люди, которые, ну, зачастую, а просто друзья какие-то, приятели тех, кто крестится, а вовсе не члены конкретной общины. Почему у нас-то это не приживается?
Сейчас, последние годы, довольно-таки активно мы в церкви пытаемся в меру каких-то местных особенностей, в меру исторических особенностей жизни нашей страны, жизни нашей церкви, мы пытаемся это возрождать, мы пытаемся возродить прекрасную традицию катехизаторских бесед. Другое дело, что не всегда это получается так, как надо. Другое дело то, что мы сейчас все-таки осознаем, что не всегда мы к этому готовы, что не всегда мы можем это провести так, как нужно. Но при всем при этом мы пытаемся что-то делать. То есть я вижу то, что именно в этом плане какая-то положительная тенденция, сугубо положительная тенденция есть. Но не нужно думать то, что можно принять какой-то документ, принять какое-то решение, что-то прочитать, и после этого вдруг резко все изменится. Нет, это вопрос кропотливой работы. Это вопрос того, что у нас все-таки очень большая церковь, и какое-то даже малейшее изменение в практике, оно занимает не день, не час, не месяц, и даже подчас не год. Оно может занимать десятилетия. Посмотрим, что будет через 10, через 20 лет. Я надеюсь, что все-таки те решения, которые сейчас принимаются на уровне общецерковном, они помогут в исторической перспективе возрождению более правильного подхода. То есть я сейчас вижу направление развития правильным. Мы, я думаю, сможем учесть те ошибки, которые сейчас возникают там при катехизации, которые возникают при возрождении, реальном возрождении крестных как родителей во Христе. Ну, что сказать, это сложно, это не дело 5 минут, это не дело недели или месяца, это дело лет, но я положительную тенденцию вижу.
А если не размыто, не теоретически мы пытаемся, а о личном опыте? Как у вас это вот с катехизацией, вот в общине, в которой вы служили, служите и так далее?
Сейчас я буквально недавно, как настоятель, возглавляю очень молодую общину. Первая литургия у нас была отслужена в ноябре, поэтому
На данный момент состояние храма, оно не позволяет проводить крещение, потому что еще недостаточно тепло в храме. То есть, ну, я думаю, в скором времени, там, в течение месяца, может быть, это начнется. И, ну, безусловно, я буду проводить ту катехизаторскую работу, которую должен проводить каждый священник. То есть я буду стараться подходить к крещению неформально, не как к обычной требе, а как к таинству, которое призвано ввести человека в жизнь церкви. То есть не только ребенка, но и, будем реалистами, там, его родителей, его крестных, его родственников. То есть к этому надо прикладывать усилия. К этому нужно подходить не просто, да, вот что мне формально нужно провести несколько бесед, там, чтобы человек, крестные и родители сходили на исповедь, сходили на причастие, но попытаться открыть им красоту церкви, попытаться открыть им красоту жизни во Христе, пытаться поделиться с ними той любовью, собственно говоря, которая всех нас сюда привела, той любовью к Богу. Вот, может быть, это будет получаться хорошо, может быть, не очень. Я не знаю, а по предыдущему опыту я хочу сказать, что да, я старался подходить с двух сторон. То есть, с одной стороны, это были какие-то беседы, а с другой стороны, во время самого таинства крещения я старался кратко объяснять, что здесь происходит. Каждое священнодействие, все, что выполняет священник, пытаться связать это, ну, не просто дать какую-то историческую там перспективу, как и почему это возникло, а тот внутренний смысл, который это несет, то есть внутренний смысл крещения – это рождение человека в церковь.
А что касается, вот вы сказали, беседы, количество бесед, вот в разных епархиях это по-разному устроено, в частности, у нас одно время, например, в нашей епархии это было 12 бесед. Ну, во всяком случае, в разных епархиях разный опыт существует. То есть определенное количество обязательных бесед или это по усмотрению священника? Как это у вас происходило и происходит?
Ну, мое личное мнение, что меньше 2-3 встреч проводить абсолютно не имеет никакого смысла, потому что люди должны не просто, да, то есть должен завязаться диалог. Нужно не просто что-то рассказать, нужно посмотреть, как люди восприняли то, что ты говоришь. И, может быть, если они восприняли хотя бы 1/10 часть того, что было сказано, зацепиться за это и уже конкретно к этому переходить. То есть формальный урок катехизиса здесь никакой пользы не принесет. Ведь там семья начинается с любви. И то же самое рождение в христианскую семью, оно тоже начинается с любви. Вот увидеть блеск какой-то в глазах человека, и за этот блеск попытаться ухватиться, то есть попытаться посмотреть, что ему конкретно интересно, и от этого уже идти дальше.
А если говорить о личном опыте, вы пришли в церковь через катехизацию или нет?
Я пришел в церковь не через катехизацию, я пришел в церковь, ну как, все случайности не случайны, почти случайно, то есть я искал для себя каких-то ответов на вечные вопросы, и я нашел их в храме. То есть, ну, я думаю, что этому были причины как в плане личном, то есть моя собственная судьба, так и в плане каком-то, может быть, какого-то багажа культурного, в том плане, что какие-то книги, которые прочитал, я, какие-то вопросы, которые я себе задавал, какие-то вопросы, которые задавали себе мои друзья. То есть все произошло случайно и не случайно. В детстве я никогда в церковь особенно не ходил. То есть, ну вот так на Рождество, на Пасху, я помню, любил на крестный ход приходить. Вот. Но все началось в институте, все началось как бы в то время, когда я уже принял такое осознанное решение церковной жизни.
Насколько, по-вашему, переживание крещение как некой инициации необходимо человеку, вот мистическое переживание таинства крещения, или человеку достаточно на умственном уровне осознавать смысл того, что с ним происходит? Были ли у вас какие-то мистические ощущения? Многие люди, например, рассказывают о том, что у них как будто бы открылся другой взгляд на мир, как будто вот была какая-то стеклянная стена, мутное стекло. И после крещения оно исчезло, и человек увидел мир совершенно в другом свете. На краткое какое-то время, правда.
Я был крещен во младенчестве, поэтому что со мной случилось во время крещения, я, к сожалению, не помню. Да,
все мы воспринимаем мир немножко по-разному. Музыкант воспринимает, для него музыка – это целый мир. Для меня, лично для меня, у меня нет слуха, для меня музыка – это, ну, может быть, какой-то приятный фон, например, да? Для человека, который любит математику, математическая логика – это целый мир. Ну и так далее. То есть я говорю к тому, что в ком-то мистическое чувство более обострено, в ком-то более обострен логический подход к жизни. То есть каждый человек, он все же индивидуален. И говорить здесь о каких-то общих правилах, вещах настолько интимных, как поиск Бога, мне кажется, это не очень верно. Для кого-то центральным опытом является опыт мистический, для кого-то центральным опытом является опыт умственный, а для кого-то человек даже выразить не может, какой опыт для него тут стал центральным в его приходе к Богу. Например, человек, которого мы любим. Мы иногда даже не можем сказать, в какой момент мы осознали, что мы любим человека, что он нам дорог, то, что мы хотим быть с ним. С чего все это? Со взгляда началось? Или, может быть, с беседы началось? Или, может быть, просто совершенно каким-то... Мы можем даже не помнить, как это началось. Главное, не как это произошло, а главное, что это произошло. А поэтому формы церковь должна предлагать разные. То есть хорошо, когда с кем-то мы можем поговорить на уровне интеллектуальном, с кем-то мы можем поговорить на каких-то других уровнях. Вот мы должны быть... Я был всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. Прекрасные слова апостола Павла. Вот надо стараться им соответствовать.
Проясните, пожалуйста, суть богословия праздника. Вот зачем Христу нужно было принимать крещение?
Праздник Богоявления – это один из самых малопонятных для большинства людей праздников. Более того, это праздник, который очень сильно нагружен сложной символикой, например, тринитарной символикой, да, то есть то, что это откровение об Отце, Сыне и Святом Духе. Но мне кажется, что для того, чтобы подумать о смысле этого праздника, стоит просто обратиться к тексту. Тем более, что это тексты очень короткие, буквально 4-5 стихов, вот, у Марка, у Матфея, у Луки. Вот я предлагаю Евангелие от Марка почитать. Это первая глава с 9 по 11 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: Ты сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение». Вот текст, честно говоря, если не знать что-то о нем немножко поглубже текста, текст совершенно непонятный. Ну что значит разверзающиеся небеса? Что значит духа, как голубя? Что значит ты, сын мой возлюбленный? Ну, сейчас к этому перейдем, потому что, мне кажется, об этом стоит поговорить. Это прекрасно, это очень красиво. Во-первых, хочется начать с того, что это один из тех текстов, которые представляют собой богословскую икону. Слово «икона» — греческое слово, которое обозначает образ, символ. Вот, то есть это не просто передача какого-то исторического события, канвы событий. Да, вот что значит «разверзлись небеса»? Ну что, тучи разошлись или... Нет, нет. Это каждое слово здесь что-то дозначит. Вот, да, как на иконах бывает. Ну, есть, например, у апостола Петра на иконе ключ. Это же не значит то, что он с ключом всю жизнь ходил. Нет, это значит то, что апостол Петр символически, да, Господь дарует апостолам ключи Царства Небесного. Вот. Ну и так далее. Вот в этом тексте почти каждое слово тоже является таким символом, такой иконой. Вот начнем, наверное, с разверзающихся небес. Замечательный, великолепный символ, который говорит о чем? Он говорит о том, что в богословии было такое понимание в иудейском богословии, то, что очень долгое время небеса молчат. После того, как закончилась эпоха пророков, Бог перестал говорить напрямую со своим народом, и небеса умолкают. Вот. То есть, когда происходит вот это, когда мы читаем «разверзающиеся небеса», то это не о небе, это о том, что Бог начал говорить со своим народом.
А из чего видно, что Бог стал говорить с народом? Откуда, из какого конкретно, из каких строк мы видим, что народ это услышал?
Это будет видно из дальнейшего текста, из всех дальнейших событий Евангелия. То есть мы этот образ, во-первых, здесь даже, честно говоря, если знать греческий текст, то не очень понятно, кто увидел разверзающиеся небеса. То есть по сообщению Марка, ну тут я говорю о греческом тексте, потому что наш перевод, если можно увидеть, Иоанн там стоит в скобочках, то есть в греческом этого нет. Вообще по греческому тексту, именно у апостола Марка, только Иисус увидел отверзающееся небо. То есть, ну как бы символически значит то, что вот его служение, общественное служение, с этого начинается. По греческому тексту Евангелия от Марка Иоанн даже не был свидетелем события разверзающегося неба. Но здесь важно не то, кто это увидел, там народ, Иоанн или Иисус. Важно то, что это символизирует. Это символизирует, что небеса вновь открыты. Это символизирует для любого человека, который читал Ветхий Завет, для него прекрасно понятно то, что разверзающиеся небеса значит то, что Бог снова говорит с людьми, снова говорит с человечеством. Все, весь остальной текст Евангелия, начало общественного служения Христа, его служение, его крестная смерть, она будет именно об этом, о том, что через него им Бог говорит со своим народом. Вот он, Христос, значит, вот Бог, который говорит со своим народом.